Всем привет! Это Иннокентий Нестеренко и маркетинговая рубка подкаста о маркетинге и вокруг. В каждом выпуске я разговариваю с практиками из агентств, медиа, бизнеса, рекламных площадок, сервисов, стартапов, стараясь узнать для вас что-то, что поможет вам сделать ваш собственный маркетинг лучше или наведет на интересные размышления. Для начала пара слов о спонсоре выпуска. Этот эпизод маркетинговой рубки выходит при поддержке сети Unisound. Ребята из Unisound занимаются аудиорекламой уже больше 6 лет и знают про звук все. Unisound — это сеть музыкальных стриминговых сервисов с плейлистами, подкастами и онлайн-радио. Общий охват — 28 миллионов пользователей. Среди сайтов и приложений сети Сберзвук, Радио Рекорд, Лав, Русское, Наше, Авторадио и многие другие. Кроме того, в сеть Unisound входит более 200 российских подкастов. На базе Unisound можно делать аудиорекламу с таргетом на целевую аудиторию, показывать слушателям кликабельный баннер-компаньон, а затем помечать слушателей пикселем и врубать ремаркетинг. Вот эти все цифровые чудеса доступны в звуке. Ого! Да, но дальше будет еще круче, потому что Unisound предлагает также офигенный формат диалоговой аудиорекламы. Это ролики, которые начинаются с тизера с вопросом, а продолжаются в зависимости от ответа пользователя. Еп, люди могут разговаривать с рекламой. Если слушатель сказал «да» в ответ на предложение «открыть сайт», можно, сюрприз, открыть ему сайт. Если слушатель сказал «нет» или «пошел», то можно догнать его потом мягким ремаркетингом и как-нибудь все-таки наладить контакт. А еще через процент положительных и отрицательных ответов можно измерять качество аудиокреатива. Это прям Facebook в мире звука, я же вам говорю. Больше прикольных кейсов в выпуске про Unisound с их гендиром Эдом Рикачинским. Выпуск лежит по адресу kines.com/rubka/unisound. Короче, если вы достаточно крупные, но ваш бренд еще не работает с аудио, стучитесь в Unisound с промокодом RUBKA, латинскими буквами RUBKA, и получайте дополнительную скидку 10%. Unisound — это звук в России. А теперь к теме нашего эпизода. Сегодня у меня фанбойский выпуск, я разговариваю с Даниилом Гридиным. Кто такой Даниил Гридин? Он ведущий российский эксперт по системному B2B-маркетингу для сложных рынков. Чем он занимается? Длинные сделки, долгий цикл принятия решений, закупочные комитеты, состоящие из кучи ЛПРов, большие чеки. Вот стихия Дэна. Вот уже 14 лет он помогает компаниям продавать крупнейшим клиентам, постоянно оттачивая свои методы. С помощью инструментов Дэна клиенты продают как российским гигантам, среди которых «Газпром», «Сбер», «X5», «Альфа-банк», «Сибур», «Лукойл», «Норникель», «Росатом», «Роснефть», так и глобальным корпорациям «Кока-Кола», «Боинг», «DHL», «Волмарт», «Пфайзер», «Сейлсфорс», «Мерк», «Делл», «Майкрософт», да хоть «Луи Вуитон». И это далеко не полный список. Я лично считаю Дэна одним из самых конкретных практиков в стране. Мы говорим о самой хайповой теме в B2B-маркетинге последних лет, а конкретно об account-based маркетинге. Это подход, при котором маркетинг работает строго вместе с продажами, а вся коммуникация нацелена на отдельных лиц внутри конкретной компании, либо на очень узкий сегмент. Всего несколько человек на одной должности внутри какой-то очень конкретной отрасли. В этом выпуске Дэн делает краткий ликбез по ABM, рассказывает свои кейсы, а также и фейлы, и делится наблюдениями о тяготах B2B-маркетинга за пределами России. Напоминаю, что к каждому выпуску на сайте kines.com/rubka есть подробный шоу-ноут со ссылками на все полезное, что мы обсуждаем в каждом эпизоде. Переходите на сайт и забирайте оттуда полезные материалы. А теперь встречайте, Даниил Гридин. Итак, мы в эфире. Даниил, добро пожаловать в маркетинговую рубку.
Привет, Иннокентий, спасибо, что позвал в это шебутное время непростое.
Это спасибо тебе, что пришел. Для начала расскажи просто вкратце, как ты вообще попал в B2B-маркетинг и чем занимаешься сейчас.
Периодически рефлексируя на эту тему, на тему своего попадания в маркетинг и конкретно в маркетинг B2B, я вспоминаю игру моего, да, думаю, твоего тоже детства, называлась она Fallout.
Да,
помнишь,
Fallout.
Была такая изометрическая RPG по Fallout 1, Fallout 2. Ты вначале, когда персонажа генеришь, ты ему там очки раскидываешь по разным характеристикам. И там в системе Special была последняя буква L — Luck, удача. И если ты хотел всякие там critical hit'ы наносить, в казино выигрывать, там какие-то дополнительные опции в диалогах иметь, ты себе высокую удачу делал. Вот. И у меня такое ощущение, что при генерации моего персонажа кто-то мне поставил очень высокую удачу, потому что иначе как каким-то счастливым стечением обстоятельств попадание в маркетинг не назвать, потому что изначально я шел по айтишной стезе, поступал на радиофизический факультет в политехе питерском, ну, в принципе, уже на вступительном экзамене, несмотря на то, что у меня такое было, комси-комса, я как бы прошел, но я уже по вступительному экзамену понял, что физика, наверное, не совсем моя чашка чая, да, хотя я там занимался, готовился и так далее, и я поступил на факультет, связанный, ну, он там тоже технический, но больше инженерный, и на первом курсе приходит ко мне в гости мой школьный друг Андрей Бочаров, он в это же время поступил на маркетинг в университет Герцена, если мне не изменяет память, и просто привез мне книжку, говорит, слушай, нам книжку дали, я вот, честно говоря, думал, потому что там девчонок много, я поступил, а вот что-то мы на лекцию пришли, говорит, маркетинг, как прикольно, вот смотри, книжка, как сейчас помню, креативные стратегии в рекламе, такая красная книжка, где-то у меня лежит, возьми, почитай, и я открываю, там какие-то все вот эти, ну, стандартные рекламные прикольные кейсы, что кто-то там не мог продать велосипедные шлемы, написал какой-то слоган, и хоп, там, взвинтил продажи, какие-то там круизы, которые не могли пенсионеров привлечь, вот они там вот это придумали, это запустили, вот какие-то такие рекламные кейсы, я заинтересовался, и через полгода я перевелся на маркетинг внутри того же политеха, и маркетолог получился с профильным образованием, что удивительно, и у меня даже диплом написан на тему, на минуточку, продвижения консалтинговых услуг через социальные сети в B2B в 2007 году.
Там вау, просто, то есть ты настоящий карьерный маркетолог.
Я прямо настоящий карьерный маркетолог, и понятно, что я там уже с первого курса работал по специальности, там что-то где-то без дела продавал и так далее, но в маркетинг я пришел сразу. И сказать, что были там какие-то метания, да, может так, а может всяк, вот как-то с первого раза щелк. Другое дело, что внутри, собственно, маркетинга, когда я начал смотреть на специализацию, у меня была, честно говоря, я могу сейчас начать задвигать про там миссию, и у меня там, не знаю, как в Монти Пайтоне разверзлись небеса, и оттуда вылезла огромная рука, которая указала мне, собственно говоря, нишу, в которую я должен двигаться, на самом деле все было очень просто. Я посмотрел, слушайте, но маркетологу там или человеку, который занимается там продвижением, продажами, неважно, ну, чего-то платят, да? Но очевидно, что чем больше сделка, тем на больший процент ты можешь со всего этого претендовать. Ну, логично, логично. А где большие проценты? Когда компания продает компании. Ну, ты же там с салата в ресторане много себе не возьмешь, да? А как бы, а когда кто-то продал какую-то там флексографическую машину там за 2 миллиона евро, ну, как бы с этого уже чего-то где-то как-то. И вот я так и пришел в B2B.
Отлично. А как устроено то, чем ты занимаешься сейчас? То есть это консалтинг, ты внедряешь, ты учишь. Расскажи чуть подробнее.
Ну смотри, какое-то время я больше концентрировался на обучении, но это время, в общем, уже, наверное, лет 5 как позади. А сейчас мне больше всего нравится формат, который я называю Done With You. То есть это некая проектная работа с передачей методологии. То есть у меня бизнес-модель не построена на том, что я там, ну, условно присасываюсь к бюджету заказчика, и вот он что-то может сделать, пока я рядом. Я делаю какой-то пилотный проект за там, нормальные деньги в течение пары месяцев, и параллельно у меня как апрентисы команда вокруг бегает, я показываю, вот что я сделал, вот что я написал, вот как мы вот это настраиваем, вот как мы сюда заходим, вот как мы раскладываем там этот закупочный центр, ну, в зависимости от проекта, да, там какой сегмент, какой этап воронки. Мы все раскладываем, и на выходе есть, а, результат пилотного проекта, который сделал там фактически я, и команда может все это реплицировать.
Слушай, мысли сходятся. Мне кажется, что такая модель, как хочешь ее назови, трекинг, да, менторство, еще что-то.
Не совсем трекинг. Трекинг — это нормальный. Все-таки больше там дайте обратную связь, потому что мы сделали. А done with you — это когда я сам ручками пишу, мне там позвонить несложно, там на переговоры прийти, вообще норм. То есть я не позиции там гуру, которому приходят
советоваться. Я скорее вот говорю про менторство в этом месте. Делаешь вместе с командой, она параллельно учится, и ты постепенно становишься не нужен. Такой директор по маркетингу на аутсорсе, который выращивает из джунов нормальных ребят.
Да, и понимаешь, что такая штука, можно, конечно, начать возражать, что с точки зрения ЛТВ это плохо. Ну, потому что, когда тебе на протяжении 5 лет каждый месяц там чего-то залетает от заказчика, это со временем какую-то приличную сумму складывается. Но штука в том, что если у тебя capacity ограничен, а у меня он ограничен, потому что я с самого начала принял решение не раздувать команду, не делать там супер-пупер агентство имени себя. То есть я там все проекты так или иначе самостоятельно веду, просто там рейд, понятно, повышается. И с точки зрения развития тебя как профессионала, здорово все время там в новые ниши, новые рынки и так далее. Сколько там? 14-й год идет, как я всей этой штукой занимаюсь. И я с трудом себе представляю, чтобы у кого-то на рынке была там насмотренность в большем количестве B2B-секторов, чем у меня. Причем не просто насмотренность, что я посмотрел, а насмотренность и нащупанность, я бы даже так сказал.
Нащупанность — очень хорошее слово, да. То есть ты решаешь таким образом главную агентскую проблему не в смысле денег, да, хотя я думаю, денег тоже, ну, поскольку у тебя нет штата, а в смысле того, что агентство обычно погружается неглубоко глубоко, и все очень быстро устают, потому что какая-то мышиная возня, и нету реального результата. А у тебя и результат есть, и удовольствие,
Это
самое. Прекрасный подход, я тебя понял. По всему, что ты пишешь, видно, что ты топишь в том числе за account-based marketing, ну, в общем. У тебя есть очень клевая лекция на 1.5 часа, ссылочка будет на сайте kinest.com, но все же дай, пожалуйста, для тех, кто только слышал аббревиатуру или даже вообще ничего не знает, что такое account-based, с чем его едят?
Смотри, ну, account-based — это подход, который появился совсем-совсем недавно, в году где-то в 75-м. И суть его заключается в том, что вместо того, чтобы размазывать свои усилия, бюджеты, людей и все остальные ресурсы тонким слоем по всему рынку, мы концентрируемся на каком-то очень ограниченном количестве крупных потенциальных заказчиков или среднекрупных, которых мы там по определенным критериям отбираем. И все концентрируем только на них. И это ровно та модель, по которой развивался в свое время IBM, Xerox, Microsoft в ранние годы и, в общем, все другие крупные товарищи. Другое дело, что тогда аккаунт-бейстом это никто не называл. Хотя нет, термин аккаунт-бейст селлинг был, аккаунт-бейст маркетинга не было. А у нас там последние там, 1.5-2 года, на Западе последние там, 5-6 лет, эта история начала набирать обороты по причине определенного технологического ренессанса. Все резко поняли, как работать с таргетингом по IP-диапазону, все поняли, как считывать интент на основе анализа запросов, опять же, из IP-диапазона, каждый из которых привязан к той или иной компании. И, в общем, появилась возможность понять, что, например, ищет та или иная компания. Не на уровне конкретного человека, да, потому что это немножечко нарушение там, различных законодательств, а вот что ищет конкретная компания. Или показать баннерок, например, только вот этому IP-диапазону, только вот, соответственно, людям, которые в той или иной компании работают. Из всего из этого выросло достаточно большое количество технологий, которые, в общем, воскресили всю эту историю, связанную с аккаунт-бейстом, и активно всю эту штуку развивают. Но по факту концепту лет очень-очень-очень много.
А ты говоришь, воскресили, а он как-то умирал?
Ну, воскресили он не был. Ну, просто если ты посмотришь ту же самую аналитику запросов по Гуглу, никому это не было нужно, и потом там, сколько-то, 5-6-7 лет назад, резко все пошло наверх. На самом-то деле, накиньте, ты же помнишь меня еще с первой конференции Digital, я подозреваю.
Конечно,
там, да, в принципе, всю эту историю про давайте сконцентрируемся на небольшом количестве потенциальных клиентов я уже тогда задвигал. Я не знал, что это называлось аккаунт-бейстом. Я узнал об этом буквально пару лет назад, и, естественно, быстренько переобулся, потому что, ну, что я сумасшедший, что ли, такой инфоповод не использует. То есть, фактически, я, конечно, дедушка аккаунт-бейст подхода в России, но я не знал, что это так называется. А идея не тратить ресурсы на всех, а сконцентрировать их на небольшом количестве высокопродуктивных потенциальных клиентов, ну, давай так, это не совсем тянет на Нобелевскую премию по экономике. То есть, сказать, что это прорыв в каком-то развитии человеческого мозга, нельзя.
Но ты удивишься.
Как-то можно было до этой мысли допилить, понимаешь, и без
того. Не до всех она доходит, даже и в B2B. Ну, согласен, да, скорее речь о термине. Опять же, все, пожалуйста, посмотрите на сайте SWOT.me, будет ссылочка у меня в подкасте. Там подробнее все это рассказано про account-based. Давай на примере, да, show, don't tell, расскажи кейс другой последних лет, если, конечно, это можно рассказывать, если там не такое идея, что вообще ни словечко не рассказать про кейс.
Слушай, ну можно же рассказать все, так сказать, запикивая.
Одна крупная компания.
Местах. Одна крупная компания, слушай, ну кейс, по которому я буквально вот, ну там, записываемся в четверг, в среду я как-то отчетный концерт, презентацию попроводил, что называется, свежо в памяти. Компания, которую мы называть не будем, в профессиональных кругах ее все знают, и компанию, у которой все очень-очень хорошо с инбаундом. То есть они лидеры мнений, ресерчи не ресерчи, книги не книги, все вообще замечательно. Есть какой-то поток входящих лидов. Но, как это часто с инбаундом бывает, это лиды не совсем из тех компаний, которых бы хотелось видеть в списке своих клиентов. Ну, объективно, мелковато. А так, чтобы был входящий поток условного «Газпрома», «Сибура» и разных других интерпрайзов, этого нет. И, соответственно, мы решили придумать, каким образом выйти нам на крупный enterprise самим. Тут еще был такой пикантный момент. Те компании, да и частные специалисты, которые работают, скажем так, на рынках с высокой очень экспертной составляющей, ну, те же юристы, например, у них есть такой психологический блок, что вот мы не можем сами никуда приходить, к нам должны прийти. Но мы же специалисты, ну, там нейрохирург, он же не пристает к людям на улице и не предлагает сделать операцию. Почему юрист должен? похожи. Ну, вот такая логика. И, соответственно, тут тоже был такой пикантный элемент. Ну, с одной стороны, мы приходим сами, но при этом это должно все выглядеть органично и экспертно. И в итоге за буквально 2.5 месяца с достаточно большими ограничениями по ресурсам, то есть у нас не было какого-то супердорогого мартеха, у нас было в команде, ну, если full-time смотреть, то условно full-time 1.5 человека плюс я, мы взломали этот код, скажем так, и мы научились выходить на очень крупную фарму, которую я тоже не буду называть, потому что там есть люди, которые читают, все поймут, о чем речь, но это та крупная фарма, в которую все хотят. Вот все те бренды, на которые все смотрят и облизываются, потому что хотят бюджета фарма. Вот эти вот топ-10, топ-15. Причем выходы были в том числе через LinkedIn, который в России как бы запрещен, да, но через который замечательно при определенном подходе все реагируют. Выходы, фоллоуапы, звонки, физические директ-мейл, вся активность заточена вокруг там небольшого количества потенциальных клиентов целевых аккаунтов. И давайте так, технические подробности, они все описаны в презентации, на которую мы дадим ссылочки. А если отбросить там какие-то долгие технические моменты в сторону, мы смогли совершенно с нуля создать систему, это очень важно, систему масштабируемую. То есть это тексты, которые может собрать любой BDR, это там контент, который понятно по какому алгоритму кастомизируется, это каденции последовательности касаний, которые все понятны, там сначала добавляем в LinkedIn, пишем в LinkedIn, потом через 2 дня в e-mail, потом если не ответил, мы там физическим директ-мейлом книжку присылаем, потом мы звоним, потом это. То есть достаточно понятная последовательность шагов, которая направлена на конечное количество компаний, в данном случае там было несколько десятков. Внутри каждой компании у нас, естественно, есть несколько потенциальных. Это не совсем LPR, потому что сложно B2B понятие LPR, оно такое очень условное. Есть члены decision-making unit, да, пресловутого закупочного комитета, люди, которые так или иначе могут повлиять. И по одной сделке это могли быть там люди из маркетинга, из финансов, из HR и так далее. По каждому из них, естественно, уходили кастомизированные касания. То есть это не ситуация, что мы пишем там один какой-то универсальный шаблон, и он по всему ходит. Нет, есть кастомизация по индустрии, а где-то прям по компании. Вот, здравствуйте, мы знаем, что у вас вот в годовом отчете подсвечены такие инициативы, и вот мы можем вот с этим зайти, вот это предложить. По сути, немножечко в сторону отойду. АБМ по сравнению с традиционным аутбаундом. Мы делаем меньше касаний, по меньшему количеству потенциальных аккаунтов, но мы больше вкладываем времени, ресурсов в персонализацию, и за счет этого у нас конверсия в разы больше. Вот такой вот размер.
Отлично, понял тебя. Опять же, в твоей презентации все это есть, но давай для тех, кто не доберется или пока еще думает добираться или нет. Очевидно, что что-то тут про холодные продажи. Ты сказал там про outbound. Вот в чем разница неуловимая? Может быть, как перейти или от бизнеса какого масштаба подходит аккаунт-бейст маркетинг? Вот как ты это видишь?
Я как раз недавно на эту тему давал интервью айтишному хорошему изданию, и мы там установили трэш-холд. Ну, опять же, тут все сильно зависит от региона, там, от зарплатного фонда, от всего остального, потому что главная затратная часть аккаунт-бейст истории, если мы говорим про работу на территории постсоветского пространства, это люди и их зарплаты. А зарплаты, в общем, в разных городах могут варьироваться, но давайте так, если клиент вам хотя бы там 3-4 миллиона в рублях не приносит, то, наверное, аккаунт-бейст — это не совсем ваша чашка чая. По той простой причине, что слишком много ресурсов занимает кастомизация, подготовка, отбор клиентов и так далее. Вот я бы такой трэш-холд поставил.
Окей, от 3 миллионов сделок.
В год. Это может быть 12 раз по 300 тысяч, ну, как бы, если вы какую-то рамку подписываете. Но минимальный порог я бы поставил таким. Потому что иначе в сравнении с другими sales-методологиями, ну, аккаунт-бейст просто не лучшие цифры может показать.
Да, слишком много возни. Это же не для продажи воды. Ты всегда приводишь пример про воду.
Вот вода в офис. То есть ты воду в офис не будешь продавать аккаунт-бейсом, и на самом деле по ряду причин. Первая причина в том, что транзакции небольшие. Но даже если транзакции большие, потому что кто-то же много воды покупает, правильно? Но даже если транзакции большие, вода — это не тот продукт и не та услуга, вокруг которой можно развернуть какое-то прям мега-жирное ценностное предложение. Понятно, что АБМ — это для достаточно комплексных многокомпонентных историй с длинным циклом продажи, с относительно большим количеством людей, которые в процессе принятия решений участвуют, ну и что-то, что стоит каких-то денег. Потому что иначе не очень будет рентабельно. И я сейчас говорю не про там зарплаты консультантов и рекламный бюджет, я сейчас говорю про трудозатраты людей.
А ты вот сказал очень интересную мысль, что основные затраты на АБМ — это именно затраты людей. То есть ты хочешь сказать, что все прочие вещи, не знаю, там рекламный бюджет, затраты на сервисы, они меньше, чем зарплатный фонд если компания по IBM работает?
На постсоветском пространстве, да, безусловно, потому что те технологии, вот этот MarTech-Stack для IBM, который активно используется в Штатах, в Евросоюзе и так далее, он по ряду технических причин в России не применим. На простом примере, когда многие, наверное, наши слушатели знают, что это сервисы типа там Leadfeeder, Albacross и так далее, которые показывают, там, а какие компании к тебе заходят на сайт. Но смысл в том, что когда ты этот сервис себе ставишь и заходишь в админку, волшебным образом оказывается, что на тебя заходит там Акада, Ростелеком и другие провайдеры, потому что у нас IP-диапазон привязывается к провайдеру, а не к компании. И поэтому вся вот эта история с MarTech-стеком IBM-овским, она летит в известное место. Мы просто не можем этим пользоваться. А кроме того, это все стоит достаточно серьезных денег. То есть там какой-то более-менее приличный MarTech-стек по IBM собрать стоит там 60-70-80 тысяч долларов в год. Ну, это там интент-мониторинг, IP-based реклама и т.д. и т.п. То есть это А дорого, Б, мы не очень этим можем пользоваться. Ну, там, за редкими-редкими исключениями. И плюс, мы все-таки не будем забывать, особенно с последними курсовыми свистоплясками, что стоимость труда, даже квалифицированного, на постсоветском пространстве, она достаточно небольшая. И, грубо говоря, есть там сервисы, которые тебе помогают ресерчить целевые аккаунты, какой-то там интент-мониторинг смотреть и так далее. Я за этот бюджет на фулл-тайм даже в Москве могу нанять 2 человека. Это будут джуны, но это будут джуны с мозгами, которые будут всем этим заниматься. Поэтому мы просто затраты технологические перекладываем на людей.
Я тебя понял. Коль скоро ты уж упомянул сервисы, ну, понятно, что какие-то там, да, с IP-диапазонами у нас не работают. А какие работают? Что бы ты порекомендовал посмотреть или что ты используешь?
Из того, что все любят и все хотят, и когда видят сразу, ух ты, ничего себе, это, конечно же, все, что связано с контент-хабами. Вот это вот Paperflight, на котором ты смотрел мои материалы, который, в общем, с моей подачи где-то 1.5 года назад нормально разлетелся по русскоязычному сегменту. Это штука, которая позволяет вам подгрузить контент, сделать некий space, пространство, хаб, называйте как хотите, сгенерить на него персональную ссылку либо там для клиента, либо для компании, и чтобы все вовлеченные в процесс продажи люди на этот хаб заходили, и вы видите, кто и сколько с вашими материалами взаимодействовал, кто сколько посмотрел видео, кто какие слайды перематывал, кто что читал, кто что не читал. И на основе этой engagement data вы можете потом как-то фоллоуапить, чего-то смотреть, понимать, какую тему, может быть, поднять там, на следующих переговорах, да, или про что пингануть. То есть вы не в темноте там что-то отправили и ждете, или там на уровне там открыл или кликнул. Тут гораздо более глубокая аналитика, и мы четко видим, кто с каким контентом взаимодействовал, на основе этого мы делаем фоллоуап. Вот такая вот штука. Контент-хабы прям очень-очень рекомендую.
Короче, ну то есть, если смотреть простую аналогию, статистика по просмотрам видео на YouTube.
Привязанная к человеку.
Да, где перематывали, смотрели второй раз, но привязанная к конкретной личности, которая
смотрела. Да, мы заходим в целевую компанию. Нас интересует там, не знаю, бренд-мен, там какой-нибудь фарма, и там 3-4-5 бренд-менеджеров. Мы им делаем один хаб с материалами, там какие-то кейсы, методология, то-то. И у нас есть там Иванов, Петров, Сидоров. Иванов там не открыл, или там посмотрел 2 секунды, ушел. Петров посмотрел 5 минут, а Сидоров посмотрел там 1.5 часа, например. Ну, кому мы будем писать. Наверное, с Сидоровым есть о чем пообщаться.
А они не против?
Знаешь, удивительно, но нет. Есть такое понятие профессиональная деформация. То есть, когда ты там чем-то пользуешься, и ты понимаешь, что если тебе что-то прислали, там какая-то хитрая ссылочка, то это все трекается, и понятно, что ты вот сейчас туда кликнешь, и ты, во-первых, добавишься в какой-то ретаргетинг Facebook, а потом, значит, все вот это высветится в CRM, и ты уже как-то все это по умолчанию откручиваешь. Но по опыту выхода там на самых разных интерпрайзных OPR, даже если люди связаны с маркетингом, они не в курсе таких технологий, на удивление.
А если бы стали в курсе, это повлияло бы как-то на отношение к компании, которая пытается продать кактика?
Зависит от того, как ты это будешь использовать. То есть, если ты это используешь в лоб, здравствуйте, Иннокентий, я видел, что 5 минут назад вы просмотрели презентацию нашего продукта, пожалуйста, скажите, как бы, какой вот лучше шаг нам сделать в направлении.
Или, а почему это вы не докрутили до конца, мой гениальный?
Да, почему вы не докрутили до конца, да, скажите, пожалуйста, вам что-то не понравилось, я понять не могу, что вы 5 минут не можете выделить еще как бы сверху на развитие своего бизнеса. То есть, это, естественно, туман. Но если вы увидели, что человек посмотрел, вы выждали мухаторскую паузу, может быть, даже на следующий день написали, и аккуратненько упомянули что-то, какой-то контент или какую-то тему, на которую человек потратил там 15 минут времени вчера. Вообще же все по-другому заиграл.
А еще что-нибудь из сервисов?
Из сервисов то, что быстро и весело.
Да. С чего начать, грубо говоря?
Начать, на самом деле, ты будешь смеяться, надо с какого-нибудь таск-менеджера слэш-дашборда, который синхронизирует задачи по целевым аккаунтам, маркетинга и продаж. Потому что суть ABM в том, что мы не просто работаем очень интенсивно по небольшому количеству целевых аккаунтов, маркетинг и продажи еще вместе их ведут по всей воронке. То есть у нас нету, как очень часто бывает, да, у коллег, которые в Enterprise продают, значит, у нас идут аккаунты или PDR-ы, они общаются там, неважно, назовите, большая компания X, они там что-то, какие-то переговоры, какие-то офферы, там что-то там ля-ля-ля, и тут этому же человеку, с которым там вчера были переговоры у BDR-а, прилетает какая-то дженерик, маркетинговая рассылка от имени той же компании, вообще про другое. Ну, часто же такое бывает. И вот задача ABM в том, чтобы таких историй не происходило. То есть мы берем в некий информационный кокон OPR, и каждое касание, и каждая щекотулечка вот по этому клиенту, оно все синхронизируется. И где-то там маркетинг готовит, какие-то, не знаю, видосики записывает, какой-то контент и так далее. Где-то там BDR работает, но все это синхронизировано.
Я тебя понял. Начинаем с того, чтобы синхронизировать маркетинг и
продажи. Да, синхронизировать, соответственно...
Сама по себе непростая задача.
Ну, слушайте, без этого... Ну, опять же, я делаю отсылку к материалу, который у нас в комментариях лежит. Вот, там, правда, очень исчерпывающе все расписано, что и для кого и как. И продажа идеи внутри команды и создание рабочей группы, состоящей хотя бы из одного маркетолога и хотя бы одного BDR, это, ну, совершенно критическая штука, потому что маркетинг такую историю сам не вытянет никогда. Потому что кто-то должен эти материалы отправлять, кто-то должен с клиентом там на колы выводиться и так далее. То есть должна быть синхронизация. Как вы эту синхронизацию выстроите, это можно делать там в Асане, это можно делать в чате в Телеграме. По последнему проекту Airtable мы настроили.
Кстати, согласен, про Airtable очень интересный.
Да, в Airtable там много всего можно сделать. Модный хипстерский Notion для этого совершенно не подходит, хотя мы пытались. А вот Airtable очень и очень даже.
А вот ты рассказал успешный кейс про выход на фарму. А может быть, есть какие-то примеры, когда пошло не так? Или какие бывают косяки при внедрении? Какие сложности? Ну, самое главное, ты сказал, да, если команда не понимает, что нужно маркетинг и продажи объединить, то ничего не будет. А вот еще какие-то, скажем так, менее очевидные косяки внедрения или какие-то, может быть, легкие фейлы из практики вспомнить?
Зачем же легкие, если можно вспомнить тяжелые? Паттерн тяжелых фейлов, он, в общем-то, одинаковый. И какое-то время назад я его вычленил и понял, собственно говоря, в чем дело. Плохое бюджетирование на старте проекта. В презентации, которой мы отсылаемся там про это в воспепеляющих подробностях расписано, нужно понимать, что когда ты коммитишься на ABM пилот, вот это там условные 90 дней, мы за эти 90 дней хотим получить какую-то продуктивность там, не знаю, из 20, из 30 аккаунтов в этой вертикали или там в этих двух вертикалях. На каждый аккаунт суммарно BDR должен выделить там такое-то количество часов, аналитик должен выделить такое-то количество часов. И если этого времени выделено не будет, то дальше все будет происходить очень просто. Мы на входе думаем, вот это вот классическое, а сколько вам надо времени? Ну, как это? Сколько нужно, столько и есть. Я по этой реплике со стороны там потенциального заказчика сразу понимаю, что человек совершенно не в курсе, какая у него где загрузка. Я говорю, не-не-не-не, обождите. А вот здесь вот, вот у нас ресерч. Нам нужно там делать на этапе скоринга по 20-30 минут на каждую компанию, которая у нас там в шорт-листе потратит, чтобы понять, она проходит, не проходит. Дальше, когда у нас есть там ресерч по стратегическим инициативам, хотя бы там час-полтора. Дальше, когда мы понимаем, кто у нас внутри центра принятия решений, нам нужно хотя бы там 5-6 ОПРов внутри. На каждого из них хотя бы полчаса надо потратить. Какие-то там интервьюшечки наискосок смотреть там социальные сети, где учился, крестился, женился, там за Локомотив болеет, за ЦСКА, там за Зенит или за Тамбов, да, то есть все вот это вот надо вычленить, это время, никто не сделает это за вас, в это все нужно инвестировать, и в итоге на входе всем это интересно, всем это нравится, потом, когда начинается достаточно скучный, и это правда ресерч, время внезапно заканчивается, и все это скатывается тупо в шаблонный аутбаунд, то есть оно как бы со стороны может выглядеть как ЭБМ. То есть мы там чего-то рассылаем, какие-то касания и так далее, но там нету вот этой персонализации, нету вот этого массива данных, который мы превратили в там какое-то таргетированное ценностное предложение, и мы просто лупим по всем плюс-минус одним и тем же. И в итоге, естественно, мы не получаем тот результат, который ожидали. При этом со стороны это выглядит как ABM, а на самом деле это...
Такой там... карго-культ.
Да, ABM, да, 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 это карго-ABM абсолютно, то есть это такой outbound с претензией, который, естественно, либо не работает совсем, либо работает значительно хуже, чем мы там предполагали, ожидали. Очень просто. Это типовой сценарий, из-за чего сыпется АБМ, хочет сказать, вот, мы там что-то не придумали, там плохой там какой-то message to market match. На самом деле все очень обыденно. И сыпется просто из-за того, что мы очень халатно подошли к бюджетированию ресурсов, и их хватило на какие-то первичные там обсуждения, мозговые штурмы, страцессии, называйте как хотите, но когда нужно просто сидеть и ресерчить, и тупо на каждую компанию потратить там какое-то количество часов, время закончилось. И вот это вот как в мультике и так сойдет. А оно, к сожалению...
Не сойдет, да. Заводы стоят, одни из стратегий в стране. Я тебя понял. Расскажи, пожалуйста, немножечко про свои западные дела. То есть ты много, естественно, и успешно работаешь на российском и СНГшном рынках, но я знаю, что ты делаешь уже и выходы на американские компании. И тут, наверное, вопрос из двух частей. Про твои успехи как продвижение себя за пределами русскоязычного пространства, как консультанта или ментора. И про клиентские дела за пределами русскоязычного пространства. Удается ли продавать в американские компании по-английски?
Слушай, мы начнем с продвижения себя. Тут, конечно, очень интересный эффект такого щелчка по носу, когда я начал всей этой историей заниматься, потому что тут на протяжении какого-то времени я вообще был чуть ли не один. То есть там где-то с года 7-8 по год там какому-нибудь 11 вообще там этим сильно никто не занимался. Потом, естественно, много там диджитальщиков B2B-шных пришли, и я немножко сузился, я понял, что мне интереснее методологически работать именно со сложными продуктами, длинными циклами сделки и так далее, то есть с теми вещами, где будем откровенно лучше работать outbound, чем inbound. И я начал там свои какие-то инструменты нанизывать на лучшие outbound-овые практики сейлзовые, и получился на выходе такой немножко гибрид, да, то есть это маркетингово-продажная методология, рассчитанная на исходящий, там порой довольно агрессивный выход и расширение внутри действительно крупных заказчиков. И когда я начал на западный рынок со всей этой историей выходить, я-то думал, что ну, у меня же такая прекрасная, замечательная, узкая ниша. Сейчас-то мы, собственно, и заживем. А в какой-то момент оказалось, что я настолько не одинок. То есть, грубо говоря, там есть люди, которые делают то же самое, что делаю я внутри одной индустрии. Какой-нибудь, не знаю, финансовый или еще какой-то. То есть уровень конкуренции настолько выше, что очень тяжело описать. И с одной стороны это мотивирует, но с другой стороны те подходы, которые прокатывают на постсоветском пространстве, то есть давай будем откровенны, если ты какой-то более или менее вменяемый записал материал по там, какой-то относительно узкой теме, не просто продажи, а там B2B-продажи, да, а если еще уже там B2B-продажи для того-то, того-то и того-то, если это материал качественно сделан, с нормальным контентом и так далее, то ну, это сразу тебя как-то на карту наносит. То сразу же это какие-то запросы, лиды, какой-то engagement, ПТД и т.п. На Западе это капля в море. Я помню, пару лет назад меня позвали выступать на действительно крупную европейскую конференцию, одну из крупнейших по интернет-маркетингу. 1500 человек, спикеры, там огромная сцена. Это был город Брно в Чехии, и там из Лондона люди прилетели, там из Штатов спикеры отовсюду, и там огромная сцена, все вот эти вот мониторы, все просто. Я думаю, ну все, я звезда. Вот я тут на 1500 выступил, теперь все, теперь дело пойдет. В итоге хвост какой-то по publicity, по каким-то лидам был, ну, совсем-совсем печальный и крошечный. И вот такого вот широкого, что ли, покрытия пиар-инструменты, которые нормально работают при продвижении экспертности на постсоветском пространстве, даже в Евросоюзе, про Штаты мы вообще молчим, ну, как бы нет. То есть нужно что-то более точечное, и истории, которые сейчас хорошо заходят, это тот же самый account-based. То есть это точечный выход на целевые компании. С предложением сделать там то-то, то-то и то-то. То есть это долгий ресерч, это какой-то элемент, как сейчас модно говорить, соушал-селлинга, да, когда ты там не сразу стучишься, а там чего-то полайкал, где-то сцепился в комментариях, но при этом ты сцепляешься в комментариях не просто какого там «Здрасте, отличная статья, поздравляю», ну, вот это вот классический такой лизоблюдский соушал-селлинг, я думаю, ты понимаешь, о чем речь, да, всегда там в Фейсбуке, да, то есть ты какой-нибудь там сел, бедяр, отлично, поздравляю, это там отличная там веха, там супер, класс, вот без этого, а где-то там не согласиться.
Пользуясь случаем, хочу продать
холодильник. Да. Поздравляю вас с днем рождения. И вот, пожалуйста, я считаю, что нам нужно вернуться к разговору про какие-то все эти истории. Нет, мы говорим про действительно какие-то серьезные комментарии, переписки, перепалки. И потом под шумочек можно уже с какой-то темой заходить. Там, типа, Джон, хай, ты вот делаешь, вот ты написал вот это, я вот занимаюсь тем-то, тем-то, кажется, we need to talk. И вот эта история работает. Но если мы говорим про какие-то прям массовые штуки, то да, я там писал какие-то посты, у которых в LinkedIn'е там по 20 тысяч просмотров было, это все можно у меня найти, поискать и так далее. Но сказать, что я с этого прямо золотился, и ко мне побежали стучаться там какие-то потенциальные клиенты, вообще нет.
Так, ну а что касается вот реальных успехов, Джон-то приходит в итоге, деньги тебе дает?
Слушай, Джон приходит, деньги дает, но пока, давай так, это не мои dream clients, я вот так вот скажу аккуратно. Надеюсь, Джон не говорит на русском языке, да? У меня есть мой иконостас компании, в которую я хочу зайти, и, к сожалению, не получилось. Есть некое количество технологических компаний, которые мне по ряду причин прям очень сильно интересны. И были прямо обломы, то есть у меня был интпошивный клиент, ну, хотя, слушайте, могу его, наверное, назвать, есть такая LMS-платформа, канад называется Docebo, она с итальянскими корнями, это там канадские LMS, они мне по ряду причин очень нужны были. И я вот по своей собственной методологии вокруг них все выстроил, там всех чего-то добавил, всем там что-то написал, какую-то даже там медийку запускал, но у меня не получилось их законвертить. То есть там то, что называется water level, да, уровень воды значительно выше. И с одной стороны это тебя стимулирует как специалиста, но с другой стороны какие-то вещи, которые прокатят у нас, ну, на Западе нужно уже делать на два порядка сильнее. Это правда.
Это правда. Я прокомментирую. Мне кажется, что на постсоветском пространстве до сих пор достаточно прочитать одну книгу, которая пока не переведена, сделать по ней выступление на одной конференции и станешь звездой.
Слушай, ну не совсем, потому что есть аккаунты, которые все хотят. То есть давай так, есть, так уж получилось, что мои проекты на постсоветском пространстве крутятся, ну там, вокруг пары сотен клиентов каких-то потенциальных. То есть все хотят, ты же понимаешь, плюс-минус в одни и те же структуры. И в итоге, ну это очень забавно, мы, конечно, не будем людей называть, то есть я знаю ЛПРов, конкретных руководителей, которые там мною написанные материалы получали там от 4-5 разных компаний. Это всегда очень забавно наблюдать, потому что, ну, естественно, рынок относительно небольшой по мировым меркам, и все хотят какая-то гасушка, какая-то фарма, какой-то там IT-кластер и так далее. Вот. И там, в каких-то индустриях, вот эта ватерлиния достаточно высока. То есть, чтобы привлечь внимание ЛПРа, нужно прям поднапрячься. То есть, нужно что-то придумать. Но есть куча интересных с точки зрения денег книг, что, не знаю, агросектор какой-нибудь, да? Даже там какой-то крупный, развитый и так далее. Но там сильно все проще.
Я тебя понял. Да. И вторая часть вопроса была по поводу того, что для клиентов получается делать тоже выходы на компании, ну, скажем, из Европы или Америки.
Слушай, да, я скучал аутсорсеров, ну, это традиционно один из моих главных рынков, больше, кстати, Украина и Беларусь, чуть меньше Россия, ребята, которые хотят работать там со штатовским, с канадским, с южным каким-то бизнесом. Да, там все хорошо, но там, кстати, интересная штука. С одной стороны, при работе с этими компаниями отсутствует ряд ограничений, связанных с тем, что мы можем использовать технологии, ну, те или иные, связанные там с IP-таргетингом и со всем остальным, но с другой стороны, в части управления и бюджетирование, подход очень часто наш, так сказать, родной, да, и поэтому нужно решать задачи гораздо более высокого уровня сложности с очень небольшим количеством ресурсов, то есть даже для, это публичная, кстати, информация, недавно в интервью я прочитал, есть компания Циклум, это очень крупные ребята, и с Ольгой Яциной не так давно интервью прочитал, это совершенно информация с публичного доступа, это не какая-то кулуарная сплетня, вот у нас там годовой бюджет на маркетинг $200 000. Ты понимаешь, что это очень мало?
У игровой компании это бюджет на неделю.
Как бы решаются задачи мирового уровня, ну, это прям совсем немного. Тут основной челлендж. Хотя, как бы казалось бы, да, Циклум — это очень крупный аутсорсинг бизнес. И по логике они должны сейчас все этими demand-бейсами обвеситься там по 30, по 40, по 50 тысяч в год за лицензию, но нет. Очень скромный бюджет. Поэтому нужно решать серьезные задачи с ограниченными ресурсами. И тут, конечно, АБМ очень классно заходит. То есть мы комбинируем вот это вот наше национальное, я его слепил из того, что было, то есть какими-то минимальными ресурсами чего-то получить. Мы все-таки какие-то технологии сверху накладываем. Получается, но иногда бывает, что конкуренция в каком-то домене слишком высокая. Приходится искать не просто самые там какие-то lucrative истории, да, где там тупо сильно больше денег, куда все идут. Иногда мы выбираем индустрию, которая там вторая, может быть, или третья по интересности, но зато туда попасть легче. То есть, продолжая тему, которую я 5 минут назад поднял, мы идем там в условный там белгородский аграрный сектор, но, соответственно, в рамках мирового рынка. То есть, мы не идем туда, где там супер горячо, мы идем туда, где деньги есть, но все чуть-чуть поспокойнее с точки зрения конкуренции от других вендоров. Потому что, объективно, вся маркетинговая продажная история, рост доли рынка и т.д. и т.п. сводится к очень простой вещи. Кто может больше заплатить, соответственно, cost per lead и cost per sale. Все к этому сводится в итоге. Да, у тебя может быть там в 3 раза меньше ресурсов, но у тебя зато есть какая-нибудь там гениальная маркетинговая методология, которой ты пользуешься, и она тебе эту там дельту X3 покрывает. Но всему есть предел.
То есть меньше шлака обрабатываешь, да, и, соответственно, больше других тратишь на именно своих целевых.
Но всему есть предел. Окей, наш гениальный маркетинг позволяет нам компенсировать фору в X3. Но этот гениальный маркетинг не позволит нам компенсировать фору там в X4, в X5, в X10. Всему есть свой предел. И в какой-то момент все тупо упирается в то, кто сколько может потратить на привлечение клиента. И при всем АБМе далеко не всегда это можно выиграть.
Слушай, и самый последний вопрос. Скажи, пожалуйста, что читать? Ну, понятно, что есть твой сайт, SWOTME замечательный, и там есть по АБМу обзорная вводная штука, на которую мы дадим ссылку с дополнительными материалами и прочие твои тексты, видео и всякая полезная вещь. Но вот что читать, кроме твоих материалов?
Из того, что почитать из неочевидного. Я бы вам рекомендовал найти в iTunes подкаст, который называется «Mega Deals». Это шведы, коллеги мои, которые специализируются, ну вот тоже на такой гибридной истории, маркетинг и продажи таких совсем-совсем-совсем крупных сделок. Ну, по названию понятно. И там достаточно такие интересные интервью прям реально с практикующими там маркетологами, переговорщиками, которые на энтерпрайзе специализируются. Это совсем не раскрученный подкаст, ну потому что есть там условный терминус, но про терминус все знают, да, или там про Engage, а вот про Мегадил знают не все. Также я рекомендую вам подкаст терминус, он такой дженерик ABM, его все знают, но внутри у них была такая как спецрубрика, да, и там гостевой спикер берет интервью у разных enterprise-товарищей, которые ABM внедряли. И есть там такой Стив Уотт, W-A-T-T, канадский B2B-шный маркетолог, который брал интервью там у SAP, у Oracle, у Autodesk, еще у кого-то, и там как раз про то, как ABM в крупном бизнесе внедряется, и это прям тоже очень хорошо, очень интересно. Топа, которых, кто их там недавно, Gartner купил, по-моему, Gartner, исследовательская фирма, которая специализируется как раз на всяких разных B2B штуках, и у них большое количество саммитов, там ресерчи и всего остального. Это все нужно читать, это все нужно смотреть. Сертификацию Demand Base не лишним будет пройти по Account-Based, хотя понятно, это такой, скажем так, продающий, вовлекающий инструмент, потому что Demand Based — это платформа по ABM, и пройдя сертификацию, возникнет стойкое ощущение, что без их платформы вообще никакого ABM существовать не может, что не совсем правда, но если абстрагироваться от этой такой ангажированности, то там достаточно есть дельные интересные штуки. Но мне кажется, хватит.
Конечно, хватит. На первые пару лет вникать.
А про почитать я больше слушаю. И, кстати, это у нас все на YouTube, да? Если мы говорим про западный B2B-контент, то там на YouTube очень всего мало. То есть это все либо по хабам спрятано, да, и раскидано, либо все это в подкастах. Поэтому вот тоже такая штука, которую следует иметь
да,
в виду.
Да, да, это удивительно, что российский подкастинг — это пук в лужу. Я делаю маркетинговую рубку только потому, что мне самому интересно, и в маркетинге такие подкасты слушают. А во всех остальных темах это печально.
Надеюсь, что мы не нулевое количество пузырьков с тобой поднимем.
Да, я тоже надеюсь на это. Спасибо тебе огромное за время, за рассказ. Классно, что у тебя получается земные практичные вещи с огромными сделками, которые делаются
земные,
небольшими ресурсами.
Мирские.
Да. Мирской маркетинг. Вы какой маркетолог? Я мирской.
Да, да.
Все, Дэн, спасибо тебе огромное.
Спасибо всем, кто дослушал до конца.
Это был Данил Гридин и маркетинговая рубка Иннокентий Нестеренко. Всем спасибо еще раз и до встречи в следующем выпуске. Пока-пока. Друзья, если вам понравился подкаст, сделайте, пожалуйста, пару вещей. Во-первых, перешлите, пожалуйста, этот выпуск друзьям или коллегам, которым он тоже будет полезен. Во-вторых, пойдите, пожалуйста, на Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыку и все прочие места, где живут подкасты, и подпишитесь там на маркетинговую рубку. Ну, еще можно отзыв оставить. Буду благодарен за положительный. Почему это важно? Ну, во-первых, маркетинговая рубка — это хобби-проект. И ваша обратная связь взбодрит меня и позволит мне скакать дальше. А во-вторых, чем нас с вами больше, тем мне проще будет добиваться аудиенции и брать интервью у разных крутых маркетологов и руководителей, предпринимателей. Кстати, если вы знаете кого-то, кто делает нереально крутой маркетинг и поэтому должен стать героем моей маркетинговой рубки, пожалуйста, не стесняйтесь и пишите мне. Все контакты есть на сайте проекта kines.com. Большое спасибо, до встречи в следующем выпуске. Пока!